Всем привет, доброе утро, здравствуйте, вы смотрите Breakfast Show, меня зовут Александр Плющев. Вы находитесь на канале Breakfast Show, на который вообще-то неплохо было бы подписаться, честно говоря. Ну, это бы помогло и нам, и в некоторой степени вам, конечно, потому что вам будет удобнее чаще выдаваться, если вдруг мы попадаем в какие-нибудь там теневые баны и еще что-нибудь в этом роде. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставьте в чате нашей трансляции город, откуда вы нас смотрите, или населенный пункт. В конце мы обязательно зайдем и посмотрим на карту, как вы сегодня заполняли, насколько это было слажено и... так сказать, с энтузиазмом. Вот. А начнем мы, конечно же, с новостей от Юлии Панкратовой.
И начну я, как и вчера, с налета украинских беспилотников на Россию. Минобороны России заявляет об уничтожении 48 беспилотников над российскими регионами. В сводке упоминается Белгородская, Орловская, Рязанская области. Напомню, 48 беспилотников, так говорит Минобороны России. В Москве в результате атаки беспилотника поврежден многоэтажный дом на проспекте Вернадского. Вот вы видите фотографии. Это жилой комплекс «Мирэкспарк». По последним сообщениям никто не пострадал, но вот я вижу, что местные жители говорят, что совсем недалеко от Мирэкспарк находится военная академия генерального штаба. Ну, очевидно, это и, она и была целью. В Одинцово сбитый беспилотник упал на жилой дом и повредил машину во дворе. В Рязанской и Брянской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Крыма, Орловской, Белгородской и Тамбовской областей о последствиях также не сообщают. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Внуково, аэропорта Калуги. Сейчас они работают в штатном режиме. Но в аэропортах еще до сих пор последствия вчерашних закрытий, и на самом деле десятки рейсов пока находятся в беспорядке абсолютно. Новости из США. Илон Маск завершает свою работу в администрации Дональда Трампа. Мой срок в качестве специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами. Миссия Департамента эффективности со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства. Так написал Илон Маск в соцсети X. Накануне в интервью CBS Маск раскритиковал большой прекрасный билль о распределении бюджета и налогов, который продвигает Трамп. По мнению предпринимателя, меры, предлагаемые в законопроекте, увеличат дефицит бюджета и противоречат работе Департамента эффективности. Второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 июня в Стамбуле. Это заявил накануне Сергей Лавров. Глава МИДа отметил, что российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Это цитата из Лаврова. Ну вот меморандум разработан, но пока его никто не видел. Ну а тем временем Украина передала России меморандум с предложениями о мирном урегулировании войны. Вот что написал Рустем Умеров, глава Минобороны Украины. Вручил главе российской делегации наш документ, в котором отражена украинская позиция. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины полному и безоговорочному прекращению огня и дальнейшему дипломатическому взаимодействию. По словам Умерова, у российской стороны осталось как минимум 4 дня до отъезда, чтобы предоставить Киеву свое предложение о мирном урегулировании. Урегулировании, извините. 4 дня – это считается вчерашнего, то есть сегодня уже 3. И Украина призывает Россию как можно скорее передать свой меморандум. Ну, надеюсь, это произойдет хотя бы сегодня. Дональд Трамп также накануне заявил, что готов при необходимости провести 3-стороннюю встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он пока не может сказать, действительно ли Путин хочет закончить войну, но узнает ответ примерно через 2 недели. Вот у нас появился новый срок. Там Трамп также отметил, что он очень разочарован массированными обстрелами Украины, которые произошли в минувшие выходные. Отвечая на вопросы журналистов, почему он ввел санкции против России, Трамп сказал, что не хочет сорвать возможное мирное соглашение. Ну и накануне министр обороны Германии Писториус и его украинский коллега Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойных вооружений украинского производства. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства обороны Германии. Германия поддержит производство дальнобойных вооружений в Украине, а также поставит артиллерийские снаряды и боеприпасы для систем ПВО. Кроме этого, Германия будет оплачивать системы связи украинского командования, в том числе Starlink. К российским новостям. В Калининграде полицейские провели обыски у адвокатов Марии Бонслер, Романа Морозова и Екатерины Селизаровой. В постановлении областного суда указано, что Морозов является партнером Бонслера, в отношении которой имеется подозрение в государственной измене. Другие подробности дела пока не приводятся. Обыск проводили несколько сотрудников ФСБ в присутствии адвоката Морозова и представителя адвокатской палаты. В ходе обыска были изъяты телефоны, жесткие диски из домашнего компьютера адвоката. Следователь спрашивал Романа Морозова о его причастности к деятельности мемориала. Мария Бонслер, Роман Морозов и Екатерина Селизарова защищали активиста Игоря Барышникова. Я напомню, он был осужден на 7,5 лет колонии общего режима по делу о военных фейках. Ну и последняя новость. На самом деле, думала, что она радостная, но появляются некоторые подробности. Будем следить за исходом этого дела. Но пока расскажу, что федеральный судья окружного суда штата Вермонт заявила, что освободит под залог российскую ученую Ксению Петрову, которая работала в Гарвардском университете. Я напомню, в феврале Петрову задержали в аэропорту Бостона, аннулировали ее рабочую визу, после чего отправили в иммиграционный изолятор. Причиной стала попытка ввоза в США незадекларированных образцов эмбрионов лягушек. Судья Райс постановила, что сотрудник таможни действовал неправомерно, аннулировав в аэропорту визу Петровой. Ну и судья добавила, что жизнь и благополучие девушки окажутся под угрозой, если ее депортируют в Россию. Но, тем не менее, в дело все-таки вмешивается администрация Трампа, и пока неизвестно, чем все завершится. Будем следить за этой историей. А пока, Саш, тебе слово.
Спасибо большое, Юлия, и спасибо большое, Юрмале. Через несколько секунд у нас военный обзор. Пока хочу сказать, что действительно событий сегодня много. Будем за всеми ними следить. И много сегодня будет и комментариев. В том числе, вот в кои-то веки и сам, так сказать, кое-что прокомментирую. Возьму на себя, так сказать, одну из тем. Будет сегодня и наша новая рубрика «Нарезка» с Олей. Нарезаем сегодня интервью Сергея Соседова. Вот уж, честно говоря, не думал. Но, знаете, вот жизнь по-разному поворачивается. Будет и пастишок. Ну, а пока поставьте лайк, потому что Юрий Федоров уже с нами. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Нас сегодня прочел шутку одного моего коллеги, ну, такую грустную шутку о том, что когда-то считалось престижным, там типа юго-запад Москвы, значит, престижный дом, район, вот это вот все, эркер, балкон и так далее. А сейчас вот как-то уже становится опасно, потому что может и прилететь беспилотник. Что и произошло сегодня утром на проспекте Вернадского в Москве.
Да, действительно, район проспекта Вернадского в 70-е и 80-е годы считался чуть ли не лучшим в Москве. Но сейчас нравы изменились, и центр, где цены зашкаливают, становится наиболее престижным. Но нравы меняются. Во времена нравы, говорили в Древнем Риме некоторые деятели. А что касается беспилотника, ну, скорее всего, он был нацелен на военную академию генерального штаба. Действительно, в этом районе расположено несколько таких интересных объектов. Значит, есть академия генерального штаба, это самые высшие высшие учебные заведения. Там готовят генералов и высших командиров российской армии. Там же находится на проспекте Вернадского, ну, немножко ближе к центру, находится несколько таких высотных зданий, принадлежавших в свое время Комитету госбезопасности. Что там сейчас сказать трудно, но, скорее всего, какие-то подразделения ФСБ находятся в этих зданиях. Это тоже возможная цель. Рядом находится МГИМО, но вряд ли, я думаю, пока еще МГИМО стало объектом атаки, хотя все меняется. МГИМО тоже превратился, как я понимаю, в такой пропагандистско-аналитический, скорее, ну, скорее пропагандистско-аналитический и учебный центр, готовящий кадры для МИДа, разведки, ну, как оно и было все время, и прочих высших российских государственных ведомств.
Давайте с вами перейдем к, собственно, тому, что происходит в самой Украине. Вчера президент Украины Зеленский, который находится с визитом в Германии, этот самый визит прервал для того, чтобы вернуться в Украину, поскольку стали поступать сообщения о возможном наступлении России на Сумском направлении. Вроде бы как раз речь идет о создании некой буферной зоны, о которой говорил Владимир Путин, вот в частности там. Что происходит и насколько серьезны эти действия России?
Ну, сам тот факт, что президент Зеленский прервал визит и вернулся на родину, свидетельствует о том, что ситуация либо на поле боя, либо в каких-то иных областях в Украине становится достаточно сложной. Иначе, ну, обычно визиты не прерывают без на то серьезных или очень серьезных причин. Что происходит в Сумской области? Владимир Зеленский сообщил о том, что российское руководство и военное командование намерены создать буферную зону вдоль границы Сумской области с Россией шириной в 10 километров. Для этого, по словам президента Украины, Россия сосредотачивает ну вот в приграничных районах с Сумской областью примерно 50 тысяч человек. Что можно сказать по этому поводу? Ну, первое. Группировка войск Курск, которая, собственно, и действует против Украины в Сумской области, по данным украинских же исследователей и военных комментаторов, военных аналитиков, близких к командованию вооруженных сил Украины, значит, насчитывает, по их данным, насчитывает от 60 до 75 тысяч человек. Ну, вот президент Зеленский назвал несколько меньшую цифру. Теперь относительно того, насколько возможно, вообще говоря, вот создание такой буферной зоны. Ну, скорее всего, Владимир Путин действительно отдал такого рода приказ. Приказы Путина не обсуждаются, их пытаются выполнять. Но нужно посмотреть просто на цифры. А цифры таковы. Граница Сумской области с Российской Федерацией составляет, ну, 350 километров. Причем на самом деле чуть больше, может быть, процентов на 5-8 больше, потому что вот эти 350 километров – это спрямленные, ну, значит, граница по спрямленной какой-то, даже не кривой, а системе прямых линий. На самом деле граница извилистая, но ну, будем считать, что 350 километров. Если мы умножим 350 километров в длину на 10 километров в ширину, мы получаем цифру в 3500 квадратных километров. Вот примерно такой площади должна быть вот эта самая буферная зона, о которой в последнее время много говорят в Москве. Что такое 3500 километров? Достижима ли это цель? Нет, недостижима. Значит, просто для сравнения. В прошлом году, в 2024 году, когда российская армия более или менее успешно наступала в Донецкой области, ну не только в Донецкой, но прежде всего в Донецкой области, по данным Института исследования войн, захватила площадь 4000, ну чуть меньше 4200 километров. По оценкам источников в Украине, цифра захваченных территорий в прошлом году существенно меньше. Называют цифру от 2800 километров квадратных, ну, до примерно 3200 квадратных километров. Но будем считать, что это 4000 с небольшим. Значит, предположительно, вот эта группировка войск в 50, ну, 50 или 70 тысяч человек, это, конечно, большая разница, но тем не менее, должна захватить в Сумской области в течение летней кампании, как можно предположить, площадь, примерно равную той площади, которую российская армия захватила за весь прошлый год на всем театре военных действий. Ну, собственно, российская армия в Украине насчитывает, ну, порядка 600 тысяч человек. Иногда в Украине называют большую цифру. 620, 640, что-то вот так. Ну, поэтому вот просто сопоставление этих цифр показывает, что создание такой буферной зоны, которая, видимо, мерещится Владимиру Путину, но на практике эта задача невыполнима. Скорее всего, можно ожидать, что в Сумской области будут некоторые, ну, такие точечные или, ну, наступления по нескольким направлениям, с тем, чтобы изменить немножко конфигурацию линии соприкосновения и создать с точки зрения России более благоприятные условия для того, чтобы держать под артиллерийским обстрелом, под огнем определенные площади, определенные цели, точнее, в Украине, в Сумской области, в том числе город Сумы, скорее всего. Вот если посмотреть на карту, Сумы находятся довольно близко от границы. И, видимо, именно Сумы, столица этой, ну, главный город, столица этой области, будет главным направлением действий российской армии. Вот на этой карте красное такое пятно, кроваво-красное, это примерно та площадь, которую российская армия захватила вот в последние 2 месяца.
Юрий Евгеньевич, да, есть еще у нас время, чтобы разобраться с тем, что, собственно, чего добился Зеленский в ходе переговоров в Германии. А там было подписано соглашение о производстве, не о поставках, а о производстве систем ПВО, Аристи, это немецкая система. Ну, с одной стороны, это, наверное, радостные для Украины новости, потому что будет чем защищаться. Весь вопрос, когда? Потому что производство развернуть и начать, это все дело такое не быстрое.
Да, значит, вот министр обороны Украины Умеров и министр обороны Федеральной Республики Германии подписали соглашение. Соглашение интересное. Соглашение включает в себя, судя по комментариям немецкой прессы, включает в себя производство дальнобойных ракет на территории Украины. Комментарии, которые можно было прочитать в последние часы, значит, после того, как было подписано это соглашение, сводятся примерно к следующему. Это комментарии немецкой прессы и комментарии российских военных блогеров и аналитиков. Значит, во-первых, говорится о том, что уже первые поставки таких ракет вооруженные силы Украины могут произойти сравнительно близко, сравнительно скоро. Далее, это соглашение и комментарии вокруг него показывают и позволяют немножко понять, что же, собственно, происходит в Германии после заявления Фридриха Мерца о том, что снято ограничение на поставки Украине дальнобойных ракет. Дело в том, что ряд политиков в Берлине сказали о том, что вообще ничего не поменялось. То есть никаких новых соглашений, новых договоренностей. Об этом говорил вице-канцлер Германии, представитель социал-демократической партии. Значит, никаких новых договоренностей, видимо, договоренностей внутри Германии между различными фракциями в Бундестаге и в рамках коалиционного правительства социал-демократов и христианских демократов не достигнуто. А что же достигнуто? Зачем тогда Фридрих Мерц говорил об этом, о том, что снято ограничение? Вот есть версия, которая сводится к тому, что Германия помогает Украине производить такие дальнобойные ракеты. Что-то, ну, трудно сказать, то ли это ракеты, которые разработаны в Украине, они разработаны. И видим, и недавно Зеленский говорил, ну буквально там несколько дней тому назад, говорил о том, что выделены большие средства на производство уже дальних ракет, дальнобойных ракет. Так вот, не исключено, что Германия оказывает помощь Украине в производстве этих ракет, финансовую, ну, скорее всего, и технологическую, то есть поставками оборудования, комплектующих, ну и так далее и тому подобное. Значит, вот некоторые, да, некоторые особо, значит, такие конспирологически настроенные аналитики, правда, российские в основном, упомянули, считают, что в Украине может быть развернуто производство ракет «Таурус», которых и якобы вот эта комбинация позволяет Германии, не принимая каких-то формальных решений о передаче Украине «Таурусов», против чего возражают социал-демократы, известно, но, тем не менее, де-факто передать Украине эти ракеты, которые то ли будут производиться, то ли собираться, значит, конечная сборка, будут собираться на территории Украины. В общем, ну, идея сама по себе мне, честно говоря, нравится. Почему нет? Вот такая вот история.
Ну, Юрий Евгеньевич, мне кажется, что про производство дальнобойных ракет это ну, больше спекуляций. Я пока вижу это в основном у Z-блогеров, и они это обсуждают. Может быть, оглядываясь на то, что вот, было вокруг заявлений Мерца, которые, как выяснилось, имеют в виду то, что было уже несколько месяцев назад про снятие ограничения дальности. На самом деле, вот то, что содержательно я видел, и то, что, как я понимаю, так или иначе подтверждается официально, так это производство ракет ПВО на территории Украины. И это тоже немаловажно, поскольку ПВО не хватает, систем ПВО не хватает Украине сейчас, запрошены дополнительные патриоты там и так далее. Ну и мы видим просто потому, что атаки российские так или иначе прорываются, да, и дроновые, и ракетные, так или иначе, далеко не все сбивается. И прикрыт там Киев, а может быть что-то еще не прикрыто. Я вот об этом как раз хотел спросить, насколько быстро можно развернуть производство? Или это такое производство, как, знаете, когда там, я не знаю, прикручивают шильдики там или еще что-нибудь. Я не знаю, как это с ракетами происходит, знаю, как с автомобилями, например. Вот. Или это такого рода производство, когда основные компоненты поставляются, а происходит только какая-то там отверточная сборка?
Знаете, мне, честно говоря, больше кажется более вероятным именно второй вариант. Значит, компоненты ракет, ну, будь то дальнобойные, будь то Таурусы или зенитные ракеты. Кстати, зенитная ракета, она не менее сложная в производстве, а может быть и более сложная в конструкции и производстве, чем, значит, вот такая ракета, крылатая ракета дальностью, скажем, в 500 километров, полтысячи километров. Потому что ракета зенитная должна очень быстро набирать скорость. Скорость должна быть сопоставима со скоростью ракеты, ну или боеголовки ракеты, которая летит к цели ракеты противника. Ракета должна иметь очень точную систему наведения, как наземную, так и заложенную в самой ракете. Это достаточно сложное производство, и это довольно дорогие, а иногда и очень дорогие ракеты. Так что тут трудно сказать. Но мне кажется, что, скорее всего, все-таки речь идет о том, что в Украине будут собираться ракеты. Может быть, это не совсем отверточная сборка, но какие-то компоненты могут производиться на территории Украины, слов нет. Но такие вещи, например, как система наведения, где очень много уникальной микроэлектроники, в общем, скорее всего, это будет поставляться из Германии. Ну, трудно сказать, вы знаете, никто ведь точно не знает. Все эти детали договоренностей и технологических процессов сохраняются в глубокой тайне с тем, чтобы, ну или, по крайней мере, их пытаются сохранить в тайне с тем, чтобы не облегчать работу российской военной и не только военной разведки. Это понятно. Поэтому нам остается только вот размышлять на эту тему и искать возможные объяснения.
Спасибо большое. Будем продолжать это делать. И завтра продолжим с Юрием Федоровым в военном обзоре. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Счастливо.
Спасибо вам, что зовете.
Евгеньевич, конечно, малек кокетничает. Я вот представил себе ситуацию, когда мы взяли, так и не позвали Юрия Евгеньевича. Что тут произошло бы вообще? Даже представлять себе не хочу. Кстати, мы продолжим военную тематику в некотором смысле, так сказать, как война распространяется далеко за пределы непосредственного соприкосновения воюющих сторон, и об этом сейчас пойдет речь. Значит, в Ставрополе, который довольно далеко от фронта, надо признать, погиб замглавы города. Он ветеран СВО, участник программы «Время героев», зовут его Заур Гурциев. Вот он. Значит, в ночь на 29 мая, минувшей ночью, рядом с многоэтажным жилым домом на улице Чехова в Ставрополе произошел взрыв. Глава города, Иван Ульяченко сообщил, что в результате хлопка, ну, как обычно положено, хлопка, разумеется, ну, хлопок бы так хлопнул, в общем, что погибли двое мужчин, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. Хлопнуло так хлопнуло. Очевидцы рассказали изданию «Осторожно, медиа», что до взрыва мужчины распивали спиртные напитки на лавочке. Основная версия причины инцидента — подрыв гранаты. Заур Гурциев, бывший участник СВО. Конечно, нам сейчас говорят, что отрабатываются все версии, в том числе и теракт. Но я себе с трудом, конечно, представляю, что кто-то поехал в Ставрополь, чтобы совершить теракт против, значит, просто бывшего участника СВО. Ну как просто? Он возглавлял Центр боевого управления армии и взаимодействия авиации с сухопутными войсками ВВС и ПВО, получил орден мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя, а также орден за военные заслуги за взятие Авдеевки. Ну, такое может быть и, так сказать, отмечено. Но у меня есть и другая версия. Думаю, что ее тоже так или иначе отрабатывают или имеют в виду, что, ну и, блин, я вот себе представляю, что устроить теракт против тех, кто распивал на лавочке спиртные напитки, ну, может быть, но это прямо тогда очень мощно организовано все. Короче говоря, смысл вот в чем. В том, что раз распивали спиртные напитки, сразу то подумывается то, что один другому решил продемонстрировать то ли трофеи, то ли еще что-нибудь. Вот. И, так сказать, неосторожное обращение. Посмотрим, каким выводом придут российские так называемые правоохранительные органы. Но дело в том, что мы уже привыкли, что даже большой теракт, который был организован в в российском, значит, этом развлекательном центре «Крокус», вот, он тоже привел следами в Украину, хотя там никакой Украины, очевидно, с самого начала и не пахло. Так что и тут может быть, но посмотрим. На самом деле, может быть, это и теракт. Каюсь, не с самого начала не ознакомился с биографией. Просто только что получаем все это, все эти сведения. Думал, что он рядовой. Нет, не рядовой, поэтому, может быть, все версии надо принимать, так сказать, во внимание. Вот, поэтому наблюдаем и смотрим. Еще одна история была связана с войной в Украине, так или иначе. Датские коллеги заметили некоторую активность. Не то, что некоторую активность, они прямо выразили большую обеспокоенность на российских ядерных объектах, военных ядерных объектах, которые начали вроде бы модернизировать. И модернизация это имела довольно большие масштабы. Поговорил я об этом с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом. Вот наш разговор. Павел, скажите, пожалуйста, действительно ли Россия, как это утверждается вот по спутниковым снимкам датскими коллегами, проводит масштабную модернизацию ядерных объектов, и надо ли этого опасаться?
Ну, модернизация, она идет, она шла, идет, она на самом деле вот сейчас уже, можно сказать, почти заканчивается. Я бы так сказал, что, ну, масштабность сложно сказать, ну да, то есть заменяется достаточно большое количество старых систем, вот, но вот, на мой взгляд, наоборот, как-то все, она идет так спокойно, размеренно и, собственно говоря, даже неспешно, я бы сказал. Вот, то есть и в этом смысле какой-то специальной новости вот здесь я, например, не увидел в том, что там проведена была модернизация вот этого полка ракетного в Домбаровском. То есть, да, вот есть
Но я
такое.
обратил внимание вот на что. Из документов следует, что по всей России построили множество новых объектов для ядерного оружия. Некоторые воинские части практически сравнялись с землей. И это был бы, может быть, и успокаивающий фактор. Но нет, их отстроили заново. В ходе модернизации построили сотни новых казарм, сторожевых вышек, центров управления и складских зданий, а также прорыли несколько километров подземных тоннелей. Ну, мне кажется, может вызвать обеспокоенность.
Ну, ситуация такая, что да, как я говорю, модернизация идет, и старые, понятно, что когда у вас меняются старые ракеты на новые ракеты, то там надо, так сказать, отстраивать инфраструктуру. Вот. В каких-то случаях идет, так сказать, глубокое обновление, скажем так. Вот. В каких-то случаях используют там, например, старые шахты, их, опять же, можно модернизировать. Да, действительно видно, что по многим воинским частям, ракетным частям, например, идет, да, действительно идет строительство новых укрытий для ракет, строительство, понятно, так сказать, гарнизонов, казармы, столовые и прочее, прочее. Вот. Но, опять же, процесс этот начался какое-то время назад, он идет уже, на самом деле, больше 10 лет как минимум, если не больше. И, ну, вот мое ощущение, потому как я слежу за этим процессом, где-то он идет быстрее, где-то вот еще старые укрытия для ракет остались. Где-то было, в каких-то местах стояли буквально ракетные комплексы стояли под, так сказать, под сетками маскировочными, потому что не были готовы для них базы и укрытия. То есть, опять же, то есть процесс этот, он естественный, он нормальный. Ну, опять же, мы можем говорить о том, так сказать, нужно ли в действительности обновлять все ракетные силы. Ну, вот, по-видимому, то есть есть в этом определенная целесообразность. Вот. Ну, а потом, вы же понимаете, строительство – это дело такое, это же деньги, там есть подрядчики, они заинтересованы в том, чтобы, так сказать, бетона заливать больше, строить казарм больше и прочего. То есть здесь, опять же, вот ничего такого сверхординарного я, например, в этом процессе не вижу.
Ну, я вот подумал с медийной точки зрения чисто, будь я на месте Путина там или его администрации, я, может быть, даже намеренно бы допустил утечку такой сверхсекретной и чувствительной информации. Почему? Потому что чего боится весь мир? Что Путин бабахнет ядерным оружием в том или ином виде. Вот. И эти страхи можно самыми разными способами подогревать. Вот мне кажется, подобная утечка подогревает эти страхи. Насколько, как по-вашему, насколько это обоснованные опасения?
Я не думаю. То есть, на самом деле, вот мне наоборот кажется, что вот, скажем так, что значит утечка, во-первых? То есть, на мой взгляд, это на самом деле никакая не утечка. Все эти документы, они давно и известно, что они находятся все в открытом доступе, там пытаются как-то к ним ограничить доступ и прочее. То есть, я, скажем так, видел, я сам этим не занимаюсь, но есть люди, которые внимательно все это изучают, и я видел гораздо более интересные, скажем так, данные и с диаграммами, и с планами и прочим, которые вот в этих открытых документах были опубликованы. Вот. А с точки зрения какого-то пиара, я даже не думаю, что здесь, так сказать, вот нужен какой-то замысел со стороны Кремля, скажем так, поскольку вот вы видите, что даже люди хватаются, что называется, за самые достаточно безобидные поводы для того, чтобы, так сказать, это вот как-то представить. Вот. А в смысле того, что кто-то там следит за развитием, так сказать, да, люди следят. И вот были, например, на мой взгляд, более интересные, опять же, поводы для беспокойства, если хотите. А именно вот та ракета, крылатая ракета глобальная с ядерным двигателем, которую в 2018 году президент так прорекламировал. Вот исследователи, которые следят за этими вещами, они нашли уже район, в котором пусковые установки этой ракеты, они там 8, по-моему, штук, они вот уже созданы, они вот все идет к тому, что они будут развернуты. То есть это все, опять же, особого секрета не представляет, и те люди, которые, скажем так, следят за этими вещами, они все это знают.
Ну, а мы следим еще за тем, как развиваются события вокруг процесса урегулирования, скажем так. Ну и накануне появились сведения о том, что, возможно, второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. До этого, я напомню, назывались в качестве мест подобных встреч Ватикан. Ну, он был отвергнут как неэлегантный министром иностранных дел России Лавровым. И Швейцария, которая, по-моему, серьезно вообще не обсуждалась. Вот. Ну и, короче, решили, судя по всему, не переносить никуда, продолжить там, где начали, в Стамбуле. Во всяком случае, говорит об этом Лавров. По его словам, Москва уже в ходе переговоров намерен передать Киеву меморандум по мирному урегулированию. Украинская сторона, кстати, эту встречу пока не подтверждала, но, тем не менее, значит, Россия готовится. Но зато украинская сторона уже вроде бы передала свой меморандум американцам. Что происходит дальше? Дальше Зеленский говорит, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. По его словам, все стороны проинформированы о такой готовности. Трамп тоже сказал, что готов к встрече с Зеленским и Путиным. Как вы думаете, сказал ли что-нибудь Владимир Путин по этому поводу? Или, может быть, какие-нибудь источники или какие-нибудь утечки произошли на этот счет? Ну, насчет трехсторонней встречи. И что-то мне подсказывает, что Трамп как-то тоже вывернется из этого, что, в общем, и не нужна была такая встреча. Или зачем будет такая встреча, если там не будет Путина? Окей, а почему не будет Путина? А потому что там не будет нас. Ну и что-нибудь в этом духе дальше. Но произошла утечка, собственно, о позиции России, какой она может быть на этих переговорах. И там уже содержатся требования не к Украине, не по там, землям, не по территориям, не по, не знаю, не по пленным, не по вооружениям, не по государственному устройству и так далее, а по требования содержатся к западным союзникам Украины. Вот Путин хочет получить от стран Запада письменное обязательство, что НАТО не будет расширяться на восток. Об этом сообщает агентство Рейтер. Но я напомню, что вообще расширение НАТО на восток, вообще расширение НАТО в принципе, Владимир Путин считает одним из таких геополитических, не знаю, поражений России, успехов Запада. Соответственно, как бы забывая немножко о том, что главный двигатель, главный, может быть, катализатор всего этого развития, это, собственно, сам Владимир Путин и есть, и политика российских властей тоже. Поскольку, если бы не, значит, какие-то агрессивные поползновения, то, может быть, и НАТО не так бы быстро расширялось или не расширялось бы вообще. Я напомню, что одними из первых, ну, не одними из первых, а просто первыми постсоветскими республиками в НАТО вступили страны Балтии. И, собственно говоря, думаю, что сейчас они ни секунды не жалеют об этом, просто глядя на то, что происходит с Грузией, Украиной и в некоторой степени с Молдовой. И другие страны тоже хотели бы, Украина и Грузия, но вы видите, каким образом Владимир Путин, начиная с 2008 года, а если не брать военное вмешательство, то и раньше, препятствует этому, значит, движению под зонтик НАТО. Правда, в последнее время этот зонтик НАТО подвергается всяким сомнениям, его эффективность, но, во всяком случае, пока ни одна из стран, вступивших в альянс, не пожалела. Более того, в результате вторжения Владимира Путина в Украину НАТО пополнилось еще двумя участниками, Швецией и Финляндией, вы тоже это прекрасно помните, несмотря ни на какие там демарши, не знаю, Венгрии, Турции и прочего, это состоялось. Альянс пополнился двумя членами, а Балтийское море превратилось фактически во внутреннее озеро стран Альянса, стран НАТО. Вот, и Путин теперь хочет от стран Запада вот такого письменного обязательства, что НАТО не будет расширяться на восток. Если это так, то на самом деле это в некотором смысле уступка Путина. Почему? Потому что до начала вторжения он требовал, чтобы НАТО откатилось, значит, к довольно давним границам и как бы уволило своих предыдущих членов. Вот, теперь членов еще больше, увольнять надо больше. Но Путин для того, чтобы, как я понимаю, зафиксировать победу, если эта утечка верна, ну, хочет предъявить то, чего не было у Горбачева и Ельцина. Все время ссылаются на какое-то устное обязательство, еще что-то, вот, что их обманули, развели там и так далее, как лохов. А у него будет письменное, чтобы это была такая бумажка окончательная, как бы говорит Путин. Кроме того, российские власти требуют снятия некоторых западных санкций, а также решения вопроса о замороженных российских активах. Ну, это, в общем, не так важно. Важно что? Важно то, что Путин говорит, что таким обязательством, ну, это не только для того, чтобы предъявить российской общественности, разумеется, но и для того, чтобы поставить Запад в такую ситуацию, что все постсоветское пространство, ну, может быть, за исключением стран Балтии, это, я так понимаю, обсуждаемый или откладываемый Путиным, скорее откладываемый Путиным на некоторое время вопрос, все равно его сейчас решить невозможно. Все постсоветское пространство, включая Молдову, Украину, Грузию, прежде всего, ну, там страны Средней Азии, и так, в общем, нет большой проблемы в этом. Они находятся в зоне интересов Путина, и он там устанавливает порядки. Его устраивают, например, как обстоят дела с Беларусью, которая формально независима, а фактически находится под, ну, под, так или иначе, под управлением России. Она может проявлять некоторые признаки независимости, типа до сих пор Лукашенко не признал Крым, там своя власть, назначается, значит, своя собственная власть, там деньги даже свои, но мы понимаем, какая степень зависимости Беларуси от России, такую же степень зависимости хотел бы Владимир Путин насадить и в других республиках, бывших странах бывшего Советского Союза. И он говорит, Запад не должен мне в этом мешать. И вот его условия на переговорах, во всяком случае, как я это понял. Давайте продолжим через несколько секунд. Хована. Дорогие друзья, лето наступило, я не знаю, мне бейсболки идут, вообще не идут, оцените, кстати. Значит, лето наступило, и у нас пора бейсболок, предметов, защищающих, так сказать, от воздействия солнечного света. И у нас с кукухой, вот давайте можем показать покрупнее, с отъезжающей на поезде кукухой, вышли бейсболки, и доступны они в магазине, который работает за рубли. К сожалению, валютный магазин, я уж не знаю почему, бейсболок не предлагает, валютный магазин, которым мы пользуемся, бейсболок не предлагает. Но кто приедет в Вильнюс, мы для вас понаделали, они есть у нас в Not Only Coffee, кофейне, где не только отличный кофе и вообще много всяких разных приблуд. Нет-нет, да, скоромлюсь, знаете ли, орешком со сгущенкой. Угу. Или трубочкой какой-нибудь вафельной. Вот, и кроме того, там мерч не только наш, кстати, есть и не наши мерчи, тоже посмотрите, но внизу замечательный книжный магазин. Ужупио 13, пожалуйста, к вашим услугам здесь в Вильнюсе. Ну и, конечно же, магазин по ссылке в описании, вот там найдете новые бейсболки, не только черного цвета, кстати, но это уж сами для самостоятельного изучения. Пожалуйста, заходите и покупайте. Эта поддержка нам очень-очень-очень существенная. Кроме того, существенную поддержку нам оказывают те, кто покупает VPN, Breakfast VPN. Ссылка в любом комментарии, ссылка в любом комментарии. Давайте, комментируйте и ссылки ставьте. Ссылка в любом ролике, в любом описании под каждым роликом. Есть специальная ссылка на Breakfast VPN. Помогает обойти блокировки Роскомнадзора и пробраться в YouTube, где вы можете смотреть не только, конечно же, Breakfast Show, но и разные другие каналы. Кстати, много каналов объединять TBS Радио, но уж не буду вот эту вот длинную. Знаете, как вот есть у нас, а можно еще показать отъезд кукухи на поезде, вот когда такой длинный баннер, и там вот этот длинный поезд. Вот он, совершенно верно, да. Это канал «Отъезд кукухи», и вот как будто вот эти вагончики наши, значит, рекламные объявления выстраиваются за VPN-ом. За VPN мог бы последовать еще какой-нибудь Patreon, но об этом чуть позже, конечно же, скажу, но чуть позже, не буду вас сильно этим утомлять. У нас есть новая рубрика «Нарезка», она пока еще не очень оформленная, но будет, конечно же, оформленная, которую ведет Оля из «Нитки», она нарезает всякие разные кринжовые интервью, за что я ей ужасно благодарен. Смотреть все это сил нет никаких, но вот какую-нибудь краткую выжимку, какой-нибудь пересказ хочется. Искусственный интеллект как-то я уже стар для того, чтобы задействовать, да и неинтересно, а Оля, как мне кажется, делает это совершенно замечательно, и вот ваше внимание, нарезка интервью. Вы, кстати, вы помните, кто такой Сергей Соседов, в принципе? Ну, музыкальный журналист, может быть, вы знаете, но он запоминающийся. Он чем, собственно, и гордится. Вот, но он еще, как выяснилось, весьма идеологически заряжен, и встретился тут с Антоном Красовским. У Антона Красовского всегда интервью, которые, так сказать, над которыми приятно поугарать. Вот, давайте не откажем себе в этом удовольствии еще и сейчас.
А в Украине и подавно на Украине.
Оп, почти попался. Сегодня на разделочной доске у нас Сергей Соседов, который недавно дал интервью Красовскому. И я вот думала, что более мерзкого пациента, чем сам Красовский, найти не получится, но Соседов меня переубедил. И дело даже не в разнице во взглядах и всякой там политике. Просто я даже не знала, что у людей бывает настолько завышенная самооценка.
Я не могу сделать так, чтобы меня не узнавали в метро со спины. Нахожу в метро в маске вот этой вот, чтобы меня не узнавали. В метро со спины узнают. Я интервью могу написать за конкретного человека лучше, чем он скажет: «Я вас узнала по рукам, у вас неповторимые руки». Вот что, даже не в лицо узнают.
Шаг назад для тех, кто не в курсе. Красовский – это журналист большой буквы «Ж», частый гость Люси Грин и рубрики «Кукуха».
Город Мариуполь сейчас самый перспективный пляжный отдых в нашей с вами стране.
А кто такой Соседов? Я, если честно, забыла, потому что телевизор глазами я видела году так в 2010-м в последний раз, и поэтому слушать такие его рассуждения было вдвойне смешно.
Как же меня могут не узнавать, когда я веду программу на многомиллионную аудиторию?
Ну так вот, для таких же непросвещенных, как я. Соседов — это журналист, музыкальный критик и телеведущий. Особенно известен тем, что вел «Суперстар» на НТВ, украинские, белорусские «Икс-факторы» и... «За гранью». Кто не знает, что за шоу «За гранью», это мякотка.
«За гранью». Женщина не поверила своим ушам, когда ей сказали, что она умерла. Выдали на руки свидетельство о ее смерти и показали ее могилу. В студии Аржентина Осипова.
Здравствуйте все.
Здравствуйте, Аржентина. Какое красивое у вас имя. Серебряное. Но что за нелепица? Как вы могли умереть, если вот вы перед нами?
Я вот живая, а по документам я числюсь мертвой.
Шоу «Давай поженимся», кстати, Соседов называет дешевым и говорит, что это типа разговоры бабушек возле подъезда. Эпизод программы «За гранью», кусок которой я вам показала, длится час. Час они обсуждают проблемы с документами. С этого шоу Соседова уволили буквально одним днем. Он рассказывает, что просто не продлили договор, никаких предупреждений и прощальных слов не было, что звучит, конечно, немного странно. Красовский минут 10 пытается вытянуть ответ на вопрос, но все, что мы услышали, это «слишком я был хорош».
Я был слишком ярким ведущим. Меня показывали из-за кадра. Мой голос часто звучал за кадром. В это время показывали там каких-то экспертов, там героев.
То есть тебя за интонацию уволили?
Я думаю, что да. За за мои интонации, которые очень специфичны, меня узнают по голосу со спины в метро.
Интервью с ним мне очень сильно напоминает собеседование при приеме на работу, когда любой ответ на любой вопрос ты сводишь к тому, какой ты офигенный. Типа, какой ваш главный недостаток? Ну, вы знаете, я слишком трудолюбив, слишком перфекционист, и в коллективе меня чересчур любят. Когда я увольнялся с прошлой работы, все плакали. Реально, каждый ответ на каждый вопрос сводится к тому, какой гениальный человек Соседов. Причем на вопрос он в итоге так и не отвечает в большинстве случаев.
Оказался ведущим программы
«Отъем
квартир, убийство детей». Как?
Да.
Скажи, как ты согласился?
Меня позвали, и, как мне сказали, программа сделана под меня была. Помню, была программа,
она планировалась быть еженедельной, где я бы комментировал, давал рецензии, какие-то оценки клипам артистам, артистов новых их песен.
Но как ты согласился вообще вести программу про убийство детей?
Ну, там разные были истории, инвалиды, которые...
Ну, преодолели, то есть это люди, которые там выжили там при...
Скандалов, интриг, расследований.
Очень таких серьезных обстоятельств. Там разные были темы, потому что я уже, как сказала, я уже сам могу написать интервью за любого известного человека, и я напишу это интереснее, чем они сами расскажут, потому что сказать им особенно нечего, банальные какие-то ответы, и мне приходилось расцвечивать это все своим пером. А каждое имя, которое они называют, фамилии композиторов, они могут ничего не помнить, могут не помнить название песен. И писали обо мне, конечно. Много было зрительских откликов, фантастических, благожелательных. 90% откликов было просто архивосторженных.
Мне кажется, даже Красовского в какой-то момент это начало бесить, и он понял, почему Соседова уволили с этого шоу. Ну, типа, работать с таким ведущим, наверное, просто ад. Гигантское ЧСВ Соседова Красовский обозвал другими обстоятельствами.
Прекращение контракта, или как это называется, является следствием вот этой твоей, скажем так,
наверное, но то, о чем я говорю, яркости.
Другой.
Безусловно.
Других обстоятельств.
И других обстоятельств.
Примерно на середине интервью терпение у Красовского, очевидно, начинает лопаться, и вопрос он уже ставит более жестко.
Сколько ты зарабатывал?
6.
Сколько ты зарабатывал?
Там были какие-то небольшие суммы.
Какие?
Ну, порядка, наверное, 40 тысяч долларов.
Где-то. 40 тысяч долларов за...
30, 35, 40. Нет, за весь проект.
То есть за сезон?
За сезон, конечно.
То есть за год?
Ну, неплохие, да, но это не самые большие деньги, которые могли быть. Это, в общем, довольно средние деньги.
А что такое хороший день для тебя? Ну вот ты бы во сколько себя сейчас оценил?
Этот сегмент смешной, потому что в начале интервью минут 5 Красовский допытывался у Соседова, почему тот не хочет на интервью к Дудю. Ну, к Дудю, который сколько ты зарабатываешь. Но вернемся к сюжету. Да, пошли вопросы про украинский X-фактор. И нет ничего забавнее, чем смотреть на то, как Соседов описывает съемки и жизнь в Киеве как крайне положительный опыт, пока Красовский упорно пытается его переубедить.
Безусловно, у нас таких не было шоу.
Чем?
У нас же было «Голос» тоже.
Очень творчески подходили к номерам артистов.
А здесь нет?
Это были прямые эфиры, вот прямые-прямые. Не то, что сняли 2 часа назад, а потом показали через 2 часа и пишут прямой эфир.
Ну, у нас и «Орбит» сим.
Здорово было, очень уютно. И там были прекрасные рестораны и кафе, там очень вкусная еда.
Ну ладно, господи, там ресторан-то один.
От таких кульбитов, видимо, горит у Красовского еще сильнее. Он начинает перебивать, еще жестче ставить вопросы. И тупо прерывать Соседова, когда тот снова пускается в пространные рассуждения о том, какой же он офигенный.
Где жил, когда приезжал?
В отеле. Я
в
жил
каком?
В отеле. Я жил... Сначала я жил на квартире, на съемной.
Где?
В центре.
Где?
Дальше идет сегмент, который звучит как заранее выученный. Вы все это слышали уже миллион раз. Я себя никогда не чувствовал на Украине чужим. И фанаты у меня там были, и по-русски все со мной разговаривали. Все было прекрасно. А потом в 2014 году что-то случилось, и вот уже к 2015 отношение поменялось.
В 2015 году, в 2015 и в 2014 я был.
Ну, ты до 15-го
после того,
года
как
работал.
Крым уже стал российским. Уже там пошли вот эти вот настроения националистические.
Да, они всегда там были.
Они там всегда были, но не до такой степени.
Вряд ли потому, что мы у них какой-то там полуостров под шумок отжали. Он исторически же наш, как вообще вся Украина. Я им по телеку в интервью об этом рассказывал. Вот не знаю, что они так взбесились все. Нормально же жили. Америка хочет уничтожить Россию, они нас переиграли и так далее. В общем, все по-старому. Что интересно тут, мне кажется, забавным образом сочетаются вот такие взгляды на мир и то самое ЧСВ, которое бесило Красовского и меня на протяжении всего интервью.
Европейцы в массе своей, очень узко мыслят, глупые. Они все время глупо смеются, они очень жадные, они очень скаридные. В отеле времени, а мне не хватило круассана, я такой скандал поднял. Они вот, у нас 12 человек, они 12 круассанов, да, выдали, и, значит, 12 чашек кофе. А я последний пришел на завтрак, а прихожу ни кофе, ни круассанов. А мы 12 выдали, вас 12, я говорю, ну и что, я буду спрашивать, кто съел второй круассан? Вот, в общем, я поднял большой скандал. Конечно, принесли все круассаны и кофе.
А ты на каком языке с ними общаешься?
Я говорил по-русски тогда. Ну, там был гид, который все перевел. Но я думаю, там было все понятно и без перевода. Мы тут гости. Я говорю, извините, мы здесь не гости. Мы здесь не гости. Мы оплатили визу шенгенскую, дорогую. Мы оплатили тур. Мы оплатили отель. В том числе этот завтрак. Извините, мы не получаем того качества.
По-моему, Соседова просто бесит, когда он не главный персонаж, когда что-то происходит не так, как хочет он. И мне кажется, что такое мировоззрение вполне может коррелировать с имперскими взглядами подобных пациентов. Это и полное отсутствие рефлексии.
Ты в своей жизни.
Понимаешь?
Ты чувствовал себя когда-то нелеп?
Не знаю, нет, наверное. Нет, ну когда, извините, завтрак, а мне полагается завтрак, как это я нелеп? Я без завтрака должен уйти? Да вы что?
Ну типа человек даже на секунду не допускает мысли о том, что он может ошибаться. Про уехавших артистов говорит еще более высокомерно, хотя тут они оба хороши. Биба и Боба минут 15 рассуждают о том, надо ли возвращать уехавших артистов, типа Галкина, Пугачевой или Земфиры, и как им нужно извиняться, чтобы заслужить себе место рядом с такими героями, как Красовский и Сосед.
Ну вот Зёма имеет право вернуться в Россию?
Если у Земфиры будет хороший концерт, если она в форме хорошей, и у нее будет хороший репертуар, то почему же нет?
За качественное исполнение можно простить плевок в лицо нации?
Покаяние должно быть.
Как конечно. Это покаяние, с твоей точки зрения, должно выглядеть?
Соответственно, своему уровню интеллекта, образованности, общей культуры,
а как ты оцениваешь ее уровень интеллекта,
воспитание.
Образованности и воспитания?
Ну, образованности там, конечно, большой нет. Культуры там тоже большой нет, безусловно. Воспитание, наверное, тоже под вопросом. Но вот, исходя из этого, она и должна, соответственно, ну, выступить, соответственно, своим как говорится, данным.
Я озвучу все-таки мысль, которая прозвучит грубо, но это правда. Многоуважаемый Соседов, вы кто такой вообще? Вы говорите о людях, которые сформировали не одно поколение. Мне вас пришлось гуглить. От такого плотного потока ЧСВ, видимо, даже Красовский обомлел, ну или впал в какой-то кризис, потому что некоторые вопросы намекают на то, что у него, наверное, какие-то нехорошие мысли начали появляться.
Ну, я не знаю, у него есть ли высшее образование. Ну, то, что я больше книг прочел, чем она, это 100%. Я прочел очень много.
Как ты хотел бы умереть?
Кто-нибудь наймите Красовскому терапевта. Соседова даже терапевт слушать не выдержит, поэтому ему не предлагаем. А вот мне он уже не поможет после этого всего. Вывод: немного становится понятнее, что творится в головах у людей, которые ходят на интервью к Красовскому. Просто мерзость. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не будьте такими, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь круассанами. И пока.
Полностью можно посмотреть на канале «Отъезд кукухи», ну, в смысле, отдельным роликом на «Отъезд кукухи». Там же можно и поделиться, кстати, и подписаться на этот канал тоже можно. А мне очень нравится, как выезжает поезд. Можно еще раз это прокатить у нас сегодня. Во! Вот это «Отъезд кукухи», на него надо подписываться. Там у Оли выходит и нарезка, и «Кукух недели», кстати. И там же посмотрите, пожалуйста, новую постправду от Артемия Леонова, если вдруг пропустили. Ну, а, кстати, о звездах. Они там упоминают Галкина с Пугачевой. И сегодня вдруг замминистра юстиции Олег Свириденко сказал, что Минюст, ну, видимо, в ответ на многие обращения, Минюст на данный момент не видит оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой, Галкин-то уже иноагент, в список иностранных агентов, так как их деятельность не нарушает действующее законодательство. Дайте я вам переведу со Свириденко на русский, потому что он говорит не по-русски. Он говорит для идиотов, для, значит, людей, которые могут этот перевод понять, ну, как вам сказать? Даже не для... В общем, короче, как звучит перевод? Что мы, ребята, без фактуры не работаем. Минюст вообще не то ведомство, которое определяет иноагентов. Определяют их в других ведомствах. Я не знаю, там, в ФСБ или в Совете Безопасности. Мы, ребята, работаем по спискам, по заказу, так сказать. Заказ не приходил на Пугачева и Урганта. Значит, его и не будет. Но вообще я думаю, что было бы круто и очень в духе вот этих вот всех ведомств, всего вот этого солдафонского юмора, если они через неделю, не было бы круто, то есть я это не то чтобы поддерживаю, а что вот не удивился бы совершенно, если они вот через неделю, условно, Пугачева внесут в списки иноагентов, и таким образом, значит, Свириденко будет опять изворачиваться и скажет: а теперь фактуру нашли, вот теперь видим, прямо видим фактуру, и по ней, собственно говоря, работаем. Вот. Но, слава богу, пока ни Алла Борисовна, ни Иван Ургант не в списках иноагентов, дай бог и не окажутся. А мы возвращаемся к одному из главных событий минувших суток. Это переговорам Украины и Германии. Президент Зеленский летал в Берлин и досрочно оттуда улетел. Обо всем об этом поговорим с политологом Алексом Юсуповым. Алекс, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы полагаете, то, что произошло между, значит, Зеленским и Мерцем, я имею в виду там подписание договора между министрами обороны, насколько большое это имеет значение? Что ожидали, что приедет Зеленский, и он не просто так приедет, ему дадут Таурусы, и это будет как-то большим событием и так далее. Произошло подписание договоренности про производство зенитных ракет. Производство тоже дело долго, мы уже обсуждали с нашим военным обозревателем. Ходят, правда, слухи о том, что будет производство и Таурус. Вот, как все это оценивать?
Ну, давайте тогда сначала посмотрим, о чем они договорились. Бундестаг уже задолго до визита Зеленского одобрил на этот год общий объем военной помощи Украине в размере 8 миллиардов евро. Вот эти 5 миллиардов из них этим визитом уже распланированы. Частично они уходят на оплату Старлинка, которую Германия платит за Украину. Частично это действительно некий новый режим военного сотрудничества, потому что, смотрите, у нас была фаза, когда Германия, ну и другие страны передавали что-то из собственных запасов, которые, в общем-то, довольно опустили до точки, в которой сам Бундесвер не успевает заполнять сейчас свои пробелы. Следующая фаза была оплата заказов Украины и амуниции, и техники в третьих странах. То есть это была денежная помощь, военная денежная помощь. И Мерц сейчас хочет открыть новую третью фазу, в которой речь идет о совместном производстве в Украине разных оружейных систем. Насколько я понимаю, речь не все-таки не о зенитных ракетах как таковых, а о создании украинского аналога Тауруса, видимо, то ли на основании Нептуна, то ли с нуля. В этом я не очень хорошо разбираюсь, не могу сказать. Но этим объясняется очень туманная коммуникация Мерца, который сначала сделал заявление о том, что Украина больше не подлежит никаким ограничениям по дальнобойности, может использовать системы, переданные ей на максимальной дистанции. Германия не передавала систем, которые там выходят за диапазон гаубицы, панцерхаубицы 2000 или там системы Марс. Это все не является разговором о каком-то геймченджере, об изменении игры. Стало понятно, что Мерц намекал, что вот будет вот такое новое сотрудничество, и у Украины будут свои собственные крылатые ракеты, которые будут произведены с помощью Германии. Что бы это конкретно ни значило, детали мы не знаем. Одним из первых решений Мерца, когда он стал канцлером, было закрыть всю прозрачную информацию об объемах и типах поставок. Шольц всячески, когда боролся за общественное мнение, что внутри Германии, что в Украине, что в мире, наоборот, подчеркивал конкретику того, что Германия передает, много говорил о том, что вот Германия на втором месте после США, и поэтому вы могли зайти и в Гугле набить просто официальные правительственные страницы, где было вплоть до единиц расписано, что Германия передает. Мерц все это свернул, и поэтому, очевидно, его стилем коммуникации будет вот такая туманная коммуникация. Здесь он ориентируется на Эммануэля Макрона, который называет это европейской стратегической неоднозначностью. Но это означает, что нам несколько менее понятно, что он значит, но мы видим, что на самом деле речь идет не о каком-то судьбоносном изменении ситуации с поддержкой. Речь идет о том, что да, теперь Германия хочет помогать Украине на своей собственной территории производить, видимо, крылатые ракеты, которые, конечно же, обладают большим радиусом, чем те системы, которые есть до этого момента. Ну вот, надо жить с таким не очень конкретным уровнем конкретики. Так это выглядит на данный момент. Это не является геймченджером абсолютно. И вот в этом как бы некая смена роли Мерца как главного оппозиционера в роль канцлера. Вот до того, как он стал канцлером, он всячески на Таурисе набирал политические очки. Став канцлером и, видимо, получив соответствующие брифинги из своих военных и спецслужбистов, он понял, что передавать Таурус Украине противоречит немецким национальным интересам. Ну вот в этом коридоре мы сейчас находимся.
А как полагаете, почему ему представили в этих докладах, что передача Таурусов противоречит национальным немецким интересам?
Ну, мы много уже об этом говорили, и с вами, в том числе, Александр, коротко повторяясь, наверное, упрощая, даже можно сказать, Таурус — это самая мощная оружейная система, которая есть у Германии. У страны нет ядерного оружия, поэтому чисто в логике собственной национальной обороны нет ничего более современного, точного и дальнобойного, чем Таурус. Его количество ограничено, их три с чем-то сотни. Из них, даже если сотню, которую теоретически можно было передать, отдать, то, с одной стороны, она не произведет какой-то революции на поле боя, да, а с другой стороны, это значит ослабить свои собственные запасы, потому что на данный момент Бундесвер не производит до закупок и до оснащения Таурусом, то есть это было бы ослабление немецкого оборонного запаса. Это первое. Во-вторых, действительно, у Тауруса есть две модели. Это вы помните, может, утекший разговор между военными немецкими Люфтваффе. Не две модели, а как бы разные типы комплектации. Он пользуется четырьмя навигационными системами, и если к нему относиться как к сверхоружию, превосходящему Storm Shadow и Scalp, то нужно пользоваться всеми четырьмя системами навигации. Это подразумевает участие либо немецких военных, либо представителей оборонного концерна, который их производит на месте в Украине. Это означало бы, что либо канцлер нарушает немецкую конституцию, сам решает секретно отправлять своих военных, либо ему нужно выносить это на голосование в Бундестаге, потому что Бундесвер — это парламентская армия, канцлер не может ей распоряжаться, как захочет. А в Бундестаге понятно, что он не наберет большинство. Для немецкого населения отправка собственных солдат на Украину — это в Украину — это красная линия. Ну и третий факт заключается в том, что Таурус недоступен пока российским военным. Очевидно, они смогут его сбить при использовании Украины, и Германия не хотела бы потерять некое технологическое преимущество, хотя бы основанное на незнании того, что там внутри. Последний факт, наиболее циничный, но его надо произносить. Я думаю, что в Берлине были у Шольца, во всяком случае, опасения, что если передать Таурус Киеву без отправки своих солдат, то есть без элемента контроля, то Киев воспользуется им для удара по той же Москве, а это, опять же, красная линия для любого канцлера, находящегося в Берлине.
Насколько нынешнюю администрацию, да, насколько и нынешнюю коалицию, и вообще в политическом поле Германии, насколько пугают их разного рода заявления из Москвы, если они их вообще слышат? Начиная от пропагандистов и заканчивая, значит, Дмитрием Медведевым, мне кажется, это самый верхний ныне уровень пока заявлений насчет возможных ударов по Германии, если вот Таурусы так или иначе окажутся у Украины, поскольку они рассматривают это как участие Германии в войне против России. Ни навести эти ракеты украинцы не могут, говорят они, ни дать полетное задание, ни обслуживать, и поэтому мы будем наносить удары по Берлину. Насколько это пугает?
Ну, насколько я понимаю, своего общения с не высшим, но высоким уровнем людей, принимающих решения, они отдают себя в счет функции Дмитрия Медведева в российской политической системе, поэтому это не является основным источником оценки рисков. Но здесь факты действительно такие, что если Киеву передается Таурус, опять же, в ограниченной комплектации, зато дающий ему возможность оперировать им самим, и он наносит удар по столице Российской Федерации, это, естественно, является эскалацией. Тут как бы сложно это толковать как-то иначе. И тут уже можно, наоборот, вести догадки о том, какова будет ответная реакция России. Она не обязательно должна быть ударом по Берлину. Я думаю, что это не самый вероятный сценарий. Но даже если это использование там Орешника или другой системы по приграничному польскому городу, по логистике поставок помощи Украине, то есть что-то, опять же, играющее на следующем уровне эскалации, это придвигает НАТО и тем самым Германию ближе к прямому столкновению с Россией. Дилемма и трагедия Украины в том, что она, с одной стороны, зависит от Запада, с другой стороны, для Запада это не является экзистенциальной войной, и он не хотел бы попасть в ситуацию, где это будет экзистенциальной его войной. Поэтому Таурус, несмотря на все заявления Мерца, все еще находится на складах Бундесвера.
Насчет того, что Германия так или иначе принимает на себя роль лидера в поддержке Украины в условиях, значит, такого колеблющегося Трампа, да, и его, не знаю, разнонаправленных заявлений. Насколько, как вы думаете, может Германия справиться с этой ролью? Я имею в виду, прежде всего, конечно, политические условия. Это противоречие внутри коалиции, это крепнущая, значит, популярность АФД, которые выступают против помощи Украине и так далее.
Ну, если, допустим, в ближайшее время Трамп объявит о конце своих попыток какого-то политического, дипломатического регулирования в этой войне, то мы вернемся в стратегию в момент, то есть в европейскую стратегию на момент там, вот 2024 года до выборов Трампа, которая, по сути, имеет только два измерения. Поддержку Украины и оказание давления на Россию, которое означает повышение расходов на продолжение войны через санкции, через международные инструменты. Это все уже испробовано и достигло на самом деле такого некого потолка. То есть можно продолжать санкционные пакеты, но это то, что называется уменьшающийся, я не знаю, diminishing returns, да, то есть в математике каждый следующий шаг не производит уже пропорционального эффекта. Это, к сожалению, стратегия, которая, очевидно, не стала выигрышной. И как бы то ни было, как это ни странно, даже для Берлина инициатива Трампа являлась и является все еще неким окном с надеждой на то, что он будет в состоянии подвинуть российскую сторону на существенные переговоры. Если этого не произойдет, мы вернемся вернемся в ту точку в войне, где не было понятно, сколько она еще продлится, это означает несколько лет, которые будут идти так, как они идут сейчас. И то, что Владимир Зеленский вернулся из Германии в Киев, немецкая официальная сторона объясняет с российским наступлением на Сумы, украинское посольство в Берлине официально это отрицает, но мы видим ту динамику, которую мы видим на поле боя, она никуда не девается, и это было бы, мне кажется, это... Берлин не видит за собой лидерской роли, которая в состоянии переломить вот ход этой общей истории. Я думаю, что, к сожалению, мы застынем в той же точке, в которой были, все будет продолжаться так же, как это шло в 23-24 году.
Спасибо большое, благодарю политолога Алекса Юсупова. Спасибо, Алекс.
Счастливо.
Мы продолжим еще через несколько секунд. Есть у меня, есть у нас еще и в том числе и пастишок, между прочим. Перед пастишком хочу сказать о том, что в это воскресенье у нас стрим только для патронов, поэтому подписывайтесь на Patreon или Boosty. Обычно у нас стрим для патронов бывает в последнее воскресенье месяца, но тут после последнего воскресенья мая еще целые недели. Практически, поэтому я, ну, я еще и в поездке был, поэтому я перенес на первое воскресенье июня. Ну, в это воскресенье вот ближайшее все случится. Для тех, кто не в курсе, 2 часа мы примерно там, бывает побольше, бывает поменьше, обсуждаем с теми, кто подписан на Patreon или Boosty, на любой уровень абсолютно, все, что вас волнует. Хотите политику, хотите дела канала, хотите гостей, хотите сотрудников, хотите все, что угодно. В общем, все, что интересно вам обсуждать. Поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Мы заранее информируем, где та самая секретная ссылка. Кстати, на этом стриме вас ждет одна забавная распаковка будет. До этого будет еще стрим с Люси Грин в пятницу в 22 регулярный. Ну, а стрим в воскресенье тоже в 22. Стрим только для патронов вас ждет. Поэтому Patreon и Boosty к вашим услугам. Ссылки все в описании. Там же в описании, насколько я помню, должен быть и должна быть и ссылка на Patreon Адской Белочки. Человек, который нам поставляет более-менее регулярно, за что я ему страшно признателен, пастишки. И вот очередной ждет вас прямо сейчас. Ну, прежде вас надо поместить в контекст. Во-первых, мы с Адской Белочкой для этого, именно для этого случая придумали такую аббревиатуру, как ГУГЛАК. ГУГЛАК, ну, допустим, я расшифровываю это следующим образом. Если это было главное управление исправительных лагерей в свое время, ГУЛАГ, да, то ГУГЛАК это, поскольку времена-то изменились, и чай не сталинский режим, и, соответственно, у нас могут быть как частные, так и государственные лагеря. И это вот главное управление государственных лагерей, ГУГЛАК, соответственно, должен быть в России учрежден. Я думаю, что будет в ближайшее время обязательно. Вот. А президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле призвал душить иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе с российского рынка, но продолжают получать в России прибыль. Как он сказал, надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Этими словами Путин прервал генерального директора компании Eva Technologies Станислава Иотковского, попросившего чуть-чуть ограничить работу сервисов, которые ушли из России, например, Zoom и Microsoft. Привязанность же россиян к западным программам и сервисам Путин назвал вредными привычками и потребовал избавить от них пользователей в России. Ну, вы все видели то высказывание, мы сейчас его показывали без звука. Я предлагаю его еще раз показывать, пока я буду читать пастишок, потому что это на самом деле подстрочный перевод того, что сказал Путин, сделал Адская Белочка. Вот, собственно говоря, так и сделаем. Давайте попробуем. Что насупили кислые морды? Попрошайка нытиков в клуб. Все сидят не в ВК, а в Дискорде. И никто в ваш не ходит рутуб. Не печальтесь, друзья-людоеды, что в просмотрах сплошные нули. Она, наши деды или деды до Берлина без Гугла дошли. Но этим мышей намыли, мы приучим поганцев к кресту. Microsoft мы душили. Мы душили инсту. Недобитые Apple и Меты будут воздух нам тут отравлять. Впрочем, песенка ихняя спета. Бронепоезд не катится вспять. Мы, как водится, до основания индустрию остроим с нуля. В самых дальних концах мироздания грянет глаз цифрового Кремля. Есть же Яндекс, и Лада Калина, и процессор на 100 киловатт. Мы свою тут построим долину. Правда, кремний слегка жидковат. Свято место не может быть пусто в нашей средней родной полосе. Здесь на ложе святого Прокруста мигом лягут не только лишь все. Не медвежий здесь, граждане, угол, но запомните волю мою. Всех, кто будет использовать Google, самолично в гуглаге сгною. От буржуйского этого беса я избавлю российский народ. Хоть повалкой соснового леса, хоть добычу горных пород. И неся это тяжкое бремя, мы, как мамонт, упрямо пойдем в цифровое счастливое время, но своим, суверенным путем, с мировой IT за кулисой, мы себя нарекаем борцом. А маршрут нам покажет Алиса. Стой, чугунной Аленке лицом. Спасибо большое, адской белочке. Отличный пастишок. Давайте посмотрим карту, которую мы с вами усиленно заполняли все это время. Ну и, может, 15... Вот так вот. Вот так действует электронное голосование. Да? Давайте посмотрим на Москву, с которой мы сегодня и начали. Давно не смотрели, ну, просто как бы общее место, что есть такая Москва, а вокруг нее огромное количество городов, и в самой Москве нас смотрит очень много. Спасибо, друзья, что подключаетесь к нам. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Мы обязательно встретимся с вами, во-первых, еще сегодня вы увидитесь с Александрой Филипенко в «Обсудим» в 20 часов, ну а завтра в 9 утра буду ждать вас на этом же месте в программе, которая называется «The Breakfast Show». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.